Слава Богу, братья и сестры, я рад вас приветствовать сегодня на этом служении. И хоть у нас в таком режиме сейчас они проходят, но я желаю, чтобы от этого служения, от проповедей, которых вы сегодня будете слышать, вы получили большое назидание и укрепились в вашей вере. Я бы хотел прочитать Евангелие от Иоанна, 15 главу, 16 стих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. Здесь Иисус говорит так: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Когда мы читаем Библию, то мы очень часто встречаем слово «плод». И я, готовясь к слову, я прочитал, что это значит. И оно имеет значение «порождение из чего-либо или от кого-либо». И знаете, что когда мы Библию читаем, мы видим, что есть очень много такой терминологии, что Бог – это как хозяин виноградника, Иисус – виноградарь, мы. Иногда Иисус говорит, что «я лоза, а вы ветви». Иногда Библия называет людей, праведников, и сравнивает их, что называет «праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане», или же «праведник сравнивается с деревом». И я бы хотел поразмышлять сегодня в этом ключе. Я знаю, что у каждого, наверное, у большинства есть дачи, огороды, и нам эта тема близка. И даже если у кого-то нет дачи или огорода, то все мы видим хотя бы как растет яблоня, уже не касаясь там смоквы или винограда. Мы понимаем принцип, что нужно для того, чтобы получить плод. Я бы хотел, чтобы мы прочитали Псалом 1 с 3 стиха. Псалом 1 с 3 стиха. Здесь Бог сравнивает праведника с деревом. И написано так: «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Писание говорит, что праведник, он должен приносить свой плод и в свое время, не чужой плод, не в какое-то время, но для каждого человека, и от каждого человека Господь хочет видеть плод и в свое время. И вы знаете, что если размышлять о том, вообще с чего начинается плод, и с чего начинается дерево, то дерево без корня – это обыкновенное полено, обыкновенный ствол, который годится на пилораму. Если в нем нет корня, то никакого плода не будет. И вы знаете, самое важное и самое главное в дереве – это корни. И приходилось мне в жизни удалять дерево. И вы знаете, насколько корни глубоко в земле. Вот, допустим, у меня у соседа вишня растет на его территории, и корни проходят ко мне метров на 10. И бывает тяжело их выкорчевать. И вы знаете, что корень держит дерево. Интересно, даже в Римлянам, в 11 главе 18 стихом, написана такая мысль, Римлянам 11 глава, 18 стих, что «не ты держишь корень, но корень держит тебя». И вы знаете, благодаря корню дерево, оно получает питание, минералы из земли. И чем глубже они, корневая система, тем дерево стоит прочнее. И какой бы ни подул сильный ветер, какие бы ни пришли обстоятельства в нашу жизнь, если ты глубоко укоренившись в Господе, они тебя не сломят. Говорят, что пальма при сильном ветре, она может клониться до земли, но благодаря глубоким своим корням ветру не удастся ее выкорчевать. И вы знаете, у дьявола есть цель на нашу жизнь. Через разные ситуации, через разные обстоятельства сломить нас. И дьяволу легко сломить поверхностных христиан, у которых нет глубоких корней в Боге. И мы видим такие свидетельства и такие случаи, когда, знаете, людей постигает такое горе, такие сложные обстоятельства жизни, и думаешь про себя, смотришь на него и думаешь, как можно все это выдержать. Но вы знаете, благодаря тому, что человек очень глубоко пустил свои корни в Господа, Псалом 117, 13 стих говорит такие слова. Псалом 117, 13 стих говорит: «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня». Вы знаете, с деревом можно сделать все, что угодно. Бывает, дети лазят по дереву, сломают ветку, обдерут листья. Но если твои корни, если корни у этого дерева в земле, то вырастут и новые листья, вырастут и новые ветки. Главное, чтобы корень был в земле и был глубоко. И как важно, братья и сестры, что, чтобы мы, как христиане, пустили свои корни в конкретной церкви. Не быть такими, знаете, вот как есть такое растение, колючка пустынная, которая называется перекати-поле. У нее нет корня, и она катается, вот ветер подул туда, она туда покатилась, сюда она, сюда прикатилась. И вот есть люди, которые ходят по церквям как туристы. О, там конференция, туда пойду, там хорошо говорят, туда пойду, там обидели, уйду, пойду в другую церковь. И таких христиан мы можем назвать туристами, да? Но есть люди укорененные, и Господь хочет, чтобы мы были укоренены, потому что если мы говорим, что христианин – это дерево, то дерево, оно не бегает с одного места в другое. Дерево, оно растет в одном месте определенном. И как мы прочитали в первом псалме, что мы, как дерево, при потоках находимся. Знаете, чем отличается дерево, которое растет в поле? Оно зависит от дождя. Если нет дождя с неба, то оно засохнет, погибнет. Ну а дерево, которое при потоке, оно получает постоянную подпитку. И Писание говорит, что мы насаждены в Доме Божьем, что мы насаждены возле Божьих потоков, и мы всегда должны пребывать в какой-то определенной церкви. Колоссянам 2 глава, 6-7 стих, говорит такие слова. Колоссянам 2 глава, 6-7 стих. Написано так: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Быть утвержденным, и Писание приводит такое слово «укорененным», глубоко пустить свои корни. И вы знаете, так важно углубляться в Слово Божье, когда мы его читаем, чтобы Слово Божье, оно не было для нас просто каким-то, знаете, снотворным, или читать его от случая к случаю, но укореняться в нем, утверждаться в нем, потому что только в Слове Божьем есть питание для христианина. И я понимаю, что, знаете, в тяжелые времена жизни, о которых говорил Давид в первой проповеди, братья и сестры, мы впитываем каждое слово из Библии. Для нас это не просто снотворное почитать перед сном, но это как компас. Мы открываем в нужде: «Господи, что Ты скажешь нам? Что Ты хочешь показать нам в этой ситуации?» И я хочу сказать, что Господь, как добрый садовник, для того, чтобы наши корни, они были глубже в земле, для того, чтобы иногда нас удобрить, иногда сделать нас сильнее, лучше, чтобы мы приносили плода побольше, Он прибегает к определенной помощи. И вот Луки, 13 глава, 8 стих, Луки, 13 глава, 8 стих, там написано, что из-за того, что смоковница уже 3 года не приносила плода, то виноградарь, это Иисус Христос говорит, что Он виноградарь, и Он прибегает к тому, что говорит отцу своему: «Отец, не вырубай ее, давай оставим еще ее на 1 год, я ее обкопаю и обложу навозом». И вы знаете, кажется такое, вы, наверное, видели или слышали запах, что такое навоз. Он неприятно пахнет, неприятно выглядит, но от него очень хороший результат. И навоз всегда кладут под корневище. Для чего? Для того, чтобы дерево укрепить, для того, чтобы его подкормить. И вы знаете, навозом в нашей жизни часто бывают неприятные ситуации. Вообще, надо сказать, что даже дерево, когда садят, выкапывают яму для посадки дерева, туда уже кладут навоз. Я хочу сказать, что мы вообще к Богу-то, по большому счету, приходим не от хорошей жизни. Я, моя семья, мы к Богу пришли не потому, что нам было хорошо, но создались определенные обстоятельства, когда мы понуждались в Боге. И вот вы знаете, мы живем, Бог дает устройство в жизни, благословение, и мы перестаем по разным причинам в нем нуждаться. Перестаем молиться, перестаем читать Слово Божье. И как нас к этому побудить? Вы знаете, добрый садовник, для того, чтобы мы не засохли и не погибли, он периодически под наши корни подкладывает навоз. И Писание говорит, чтобы мы, когда мы проходим какие-то страдания, какие-то проблемы в нашей жизни, может, то, что сейчас проходит наша церковь, чтобы мы не унывали. Римлянам, 8 глава, часть 17 стиха. Римлянам, 8 глава, часть 17 стиха говорит, если с ним страдаем, то с ним и прославимся. Если мы с ним страдаем, то с ним и прославимся. А если с ним не страдаем, от обратного, значит, и не прославимся с ним. Смотрите, что написано, что страдать с Господом, за Господа, это не стыдно. 2 Тимофея 1:12. 2 Тимофея 1:12, часть этого стиха. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь». Страдаю, но не стыжусь. Вы знаете, вот оказавшись в этой ситуации, мне было, ну, немножко стыдно и неприятно, что на нашей улице заболели люди, которые выпивали, которых называют определенным словом, такие, знаете, люди безответные, безответственные, и заболел баптист. И знаете, мне открыто в глаза смеялись и говорили, ну что, домолился, и мне так неприятно, я думаю, Господи, но мы же народ Твой, мы же особенные, Ты же сказал, что язва к дому нашему не приблизится. И так было обидно, а потом, знаете, Господь утешает и говорит, ну Ты же в церкви пострадал. Ты же в церкви заболел. Ты ж не ходил куда-то. Ты пришел сюда молиться, как и весь Божий народ. Вы пришли сюда имя мое прославлять. Так чего вы стыдитесь? Всякое в жизни бывает. Это не повод. Один мне брат говорит так, такую интересную мысль. Говорит, знаешь, если бы народ Божий не заболел в этой ситуации, представляешь, как бы мы сейчас надмевались? Мы бы цитировали места Писания и говорили, вот, слава тебе, Господь, что нас это не коснулось. Египтян погубил губитель, а мимо нас прошел, слава Богу. И мы бы, говорит, одели на свою голову такие короны и ходили бы, задравши нос. Но для того, чтобы иногда, братья и сестры, кого-то смирить, в частности меня, Господь на мою голову одел другую корону в кавычках. И вот проходя эти страдания, братья и сестры, я не стыжусь. Я благодарю Бога. Знаете, я говорю, братья и сестры, Бог поднимет нашу церковь. Будет праздник и на нашей улице. И в этом тоже есть определенный Божий план. То, что, может быть, мы первые заболели, когда были врачи, когда были лекарства. И мне один брат утешает, говорит, не бойся. Мы первые, говорит, заболели, переболели. Первые поправимся и первые служения начнем. Слава Богу! И вы знаете, что в страданиях есть тоже определенный плюс и польза. 1 Петра, 4 глава, 1 стих. Первое послание Петра, 4 глава, 1 стих. Часть стиха говорит так. «Ибо страдающий плотью перестает грешить». Слава Богу! Мы все думаем, как бы это тут победить, эту немощь, победить какой-то грех, победить какую-то привычку. И Писание говорит, что страдающий плотью перестает грешить. То есть не потому, что когда ты болеешь, ты уже автоматически не грешишь. Но смысл в том, что когда ты болеешь, когда ты переживаешь трудности своей жизни, тебе некогда заниматься какой-то пустотой. Некогда смотреть то, что не надо. Некогда читать то, что не надо. Некогда говорить о том, что не надо. Потому что ты страдаешь, и у тебя одна задача. Вопиять Господу, взыскать Господа в любой ситуации, больше молиться, больше поститься для того, чтобы укрепить свои корни, чтобы эта ситуация не повалила тебя, не выкорчевала тебя. Помните, прошел ураган по нашему городу когда-то. Я помню, наша сестра Таня Бондарь свидетельствовала, она рассказывала, мне так запомнилось ее свидетельство, когда лежали большие-большие, там десятками лет росли эти деревья, и ураган их повалил. И когда она, говорит, проходила и посмотрела, почему такие большие громоздкие деревья упали? Потому что внутри была гниль, внутри была труха. И вот чтобы мы такими не были, то мы должны укреплять всегда свои корни. И Бог иногда обкладывает нас навозом для того, чтобы нам помочь и сделать нас сильнее, чтобы мы не просто назывались христианами и были христианами, когда хорошо, но и в тяжелых ситуациях мы стояли твердо и верно. Вы знаете, что когда хотят какое-то дерево убрать, чтобы оно засохло, вот в частности я жил, и у меня перед окном в квартире росло дерево, и оно такое было неудобное, было постоянно в этой комнате темно. И я говорю, что же сделать? Говорят, ну не, срубить его нельзя, потому что дадут штраф. Что делать? Надо под корни, говорит, а ты ночью приди и под корни насыпь соли. И будет стоять дерево это, и все будет хорошо, никто ничего не заметит, только когда придет весна, оно не распустится, оно умрет, оно засохнет и погибнет. И вот так, братья и сестры, хочется сказать задать такой вопрос, а с кем мы дружим? А те люди, которые наши друзья, они нас созидают, они нас укрепляют, наши корни, или они, наоборот, нам подсыпают соли? Понимаете, вот бывает такое, с человеком пообщаешься, как вот есть такое выражение, что «не сыпь мне соль на рану», что вместо того, чтобы как-то поддержать человека, может где-то полить его в сложной ситуации, да, где-то, может быть, подкопать, взрыхлить его землю, то наоборот насыпят туда соль. И смотришь, христианин был, ходил в церковь, и смотришь, нет человека, пустое место. Знаете, в одной церкви так поработали с христианином, да, определенная семья, что люди, просто вся семья разбилась. Они где-то рассказали какую-то правду, в кавычках, а ты знаешь, какой пастырь, а ты знаешь это, они так его наставили, так удобрили корни, что человек засох. А потом приходят в церковь и говорят, братья и сестры, давайте помолимся за эту семью, давайте будем поститься, молиться. Слушайте, я бесполезно уже, потому что ты столько соли высыпал. Писание говорит, что соль – добрая вещь, соль – хорошая вещь, полезная вещь, но только соль не годится для того, чтобы сыпать ее на корни дерева, потому что дерево засохнет. Поэтому бывает так, что наши друзья, в кавычках, они нам вовсе не друзья. После общения с определенными людьми мы просто чахнем, увядаем. Поэтому наблюдай, кто тебя окружает, наблюдай, кто твой друг. Расцветаешь ты или ты наоборот вянешь. И вот Писание дает нам такой совет, с кем нужно общаться. Кто лучший помощник, кто нас поддержит в любой ситуации. Это Дух Святой. Второе послание к Коринфянам 13:13. Мы молимся такой молитвой. Второе Коринфянам 13:13 говорит, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». То есть первое, что нужно каждому христианину для того, чтобы быть сильным и крепким в любой ситуации, нужно общение со Святым Духом. Должна быть тайная комната, когда в жизни какая-то проблема и сложная ситуация, как вчера на бракосочетании пастор Александр говорил молодым, я смотрел трансляцию, не бежать к друзьям, не бежать к подружкам и обсуждать, что с тобой произошло, и у них искать совета, что делать, а искать общение с Духом Святым. Прийти, закрыть дверь, встать на колени, или когда вся семья спит, где-то склониться в дальней комнате, может быть, поплакать, сокрушиться и с Духом Святым посоветоваться. И знаете, если друзья тебе насыпят соли, и ты завянешь, что Дух Святой, Он нальет этой живительной воды, своей благодати, и ты можешь расцвести, и ты можешь зацвести, и ты можешь принести много-много плода. Итак, мы понимаем, для того, чтобы дерево было хорошим и плодоносным, то нужен обязательно корень. Но, братья и сестры, корень, если нет ствола, это пень. И какой бы ни был пень, старый пень или молодой пень, он не принесет плода, потому что нет ствола. У меня соседка, она была такая груша, плодоносила, она ее взяла, спилила и оставила такой высокий пенек, и этот пенек использует как стол. Ну, знаете, здорово, что во дворе такой естественный, натуральный столик. Только это же не стол, это срезанная груша, это пень, на который никогда больше не принесет плода. Поэтому так важно, братья и сестры, для дерева, чтобы вот это вот питание от корня по стволу шло в крону, к веткам и к плодам. И вы знаете, вот этот ствол, как Библия говорит, столб и утверждение истины, это церковь. «Я создам церковь мою, говорит Иисус, и врата ада не одолеют ее». И для каждого христианина, братья и сестры, так важно быть в церкви, иметь общение с церковью. Я понимаю, что сейчас сложная ситуация, и это исключение из правил. Я хочу сказать, что мы уже соскучились по церкви. Мы соскучились, и мы хотим видеть лица друг друга. Мы хотим иметь эти горячие молитвы, и важно иметь церковь. И Писание говорит, что «я создам церковь, и врата ада ее не одолеют». Церковь, общество, когда мы вместе. Никакая трансляция, никакие просмотры. Сейчас, знаете, выбирают себе духовных учителей, духовных отцов, когда вот я сижу здесь, в Минске, а мой духовный отец там за океаном. Где твоя церковь? Я принадлежу к той церкви. Не бывает так. Писание говорит, что врата ада не одолеют церковь, Божью церковь, поместную церковь. Там не написано, что я создам YouTube, и врата ада не одолеют YouTube. Нет, там говорится о церкви, о живом организме. И вы знаете, проводя такую параллель, что когда мы в церкви, мы шлифуем друг друга. Видя недостатки, мы указываем. Видя какой-то хороший пример того брата или той или иной сестры, мы равняемся на этот пример. Ага, я услышал, как, допустим, брат поступил в этой ситуации, интересно. И мы берем на заметку, ага, значит, в следующий раз я точно так же поступлю, я точно так же буду делать. И хочу вам для сравнения привести простой пример из природы. Вы когда-нибудь видели сосновый лес, как он красиво растет? Когда сосна в лесу растет, среди большого количества других сосен, она, во-первых, ровненькая, стройненькая и без сучков ненужных. И вы видели сосну, которая растет в поле. Она вся кривая, корявая, одна ветка в одну сторону, другая в другую сторону, и есть разница, согласитесь. Сосна, которая в лесу, среди других сосен, и сосна отдельно стоящая. Поэтому, братья и сестры, вот это прообраз церкви. Когда мы вместе друг с другом стоим, то как та сосна, мы тянемся к небу. Ни вправо, ни влево, ни в одну, ни в другую церковь. Мы вместе, мы общество, и мы смотрим и равняемся на Господа. И знаете, и такая сосна, она ровненькая, и с нее дома строят. Что хочешь, делай из такой сосны. Что хочешь, делай из такого христианина, который постоянно ходит в церковь, который является частью церкви. Смотришь, дома эти, срубы строят, они их даже не равняют. Там немножко зарезал, немножко подтесал, и вот тебе готовое бревно, вот тебе готовые доски. А вы никогда не работали с соснами, которые отдельно стоят? Дров не наколешь, потому что она вся вот такая. И знаете, вот как христианин, он никуда не ходит, сидит дома, у него столько всяких теорий, столько всяких гипотез, и никто его не может поправить, потому что никого нет рядом. Поэтому, братья и сестры, нам очень нужно общение, очень нужна церковь. Итак, мы понимаем, что есть корень, что есть ствол, и последнее, что это крона, да, и это плоды. И знаете что? И корни надо защищать, и ствол надо защищать. Хорошие хозяева, они всегда ствол белят. И белят его не для красоты, не для того, чтобы лучше видно было, а потому что от насекомых, от всяких вредителей они белят и защищают. Или же для того, чтобы там кто-то не испортил, зайцы не обглодали эти молодые яблоньки, их на зиму тоже обкручивают. Вот так и мы, братья и сестры, должны защищать нашу церковь. Каждый христианин должен защищать свою церковь, защищать свое собрание. Если Иисус, написано, Он строит церковь, созидает церковь из нас, то, братья и сестры, если Христос созидает, могу ли я церковь Божью разрушать? Я всегда советую и говорю людям, что если тебе церковь та или иная не по душе, то ты имеешь полное право найти церковь, ту, которая тебе по душе, и перейти туда. Но разрушать церковь тебе никто не дал права. Если Христос ее созидает, то какое право ты имеешь ее разрушать? И мы должны защищать, защищать этот ствол. И вы знаете, даже плоды, которые растут, их тоже надо защищать. Знаете, как один человек говорит, дача у него была, хутор от родителей, и говорит, смотрю, столько яблок зреет, говорит, вот приеду, наверное, осенью, загружу целую машину прямо самосвал и отвезу куда-то сдам. И там одни выходные времени не было, другие выходные времени не было. И потом он приехал, а у кого-то уже время нашлось. Кто-то приехал, украл весь его урожай и куда-то сдал. У соседей спрашивает, а где яблоки делись? Да вот, говорит, а знаете, как хутора? Там, там, и не добежишь, не прибежишь. Кто его знает, кто там? И говорит, да вот, приехали, тут машину подгоняли и прямо с яблони все трясли. Обобрали и уехали. И вы знаете, дьявол, написано, что он вор. Если Господь ждет от нас плода, и Господь хочет собрать плоды, которые бы в нас произрастали, то дьявол хочет нас обокрасть и забрать эти плоды. Забрать это терпение, забрать это, эту любовь и все другие плоды, о которых мы читаем в Библии. Поэтому пусть Господь благословит нас. И вы знаете, последнее, что я хочу сказать, что если садовник насадил сад, то это нормально, что он ожидает, что этот сад принесет плоды. Сад не садят для того, чтобы потом деревья срубить на дрова. Сад не садят для того, чтобы потом из веток, знаете, веники сделать в баню. Или не садят для того, чтобы полюбоваться деревьями и потом грести листву по осени. Нет. Сад садят для того, чтобы получить в конце концов плод. И вот в нашу жизнь, братья и сестры, Господь иногда приходит с проверкой. Мы читали, что свой плод у каждого должен быть и в свое время. И когда настанет это мое время, никто не знает. Но я точно знаю на основании Священного Писания, что мой Господь, Он может прийти в любое время ко мне и проверить, что есть во мне, какие плоды есть во мне. Я бы хотел, чтобы мы прочитали Евангелие от Марка, поучительную историю, которую вы все знаете, притча о смоковнице, Евангелие от Марка, 11 глава, с 12 стиха. Евангелие от Марка, 11 глава, с 12 стиха и ниже. Марка, 11 глава, с 12 стиха и ниже. «На другой день, когда вышли они из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус, отныне, да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его». И потом мы читаем, что на следующий день, когда он шел, ученики посмотрели и увидели, что от слов его смоковница засохла. Я, когда читал Евангелие, да, первые разы, я думаю, вот это да, поступок Иисуса Христа. Вот это не повезло смоковнице. Слушай, попало под горячую руку Господа. Если мы разбираем, вот самый, наверное, такой Но если можно так сказать, да, негативный поступок – это то, что Иисус проклял смоковницу. Потому что написано «видящий меня видел Отца». И Иисус – это образ и подобие Божье. Если ты хочешь понять, какой Небесный Отец, смотри на Иисуса. И вот мы читаем, что исцелял, врачевал, благословлял, даже если там свиней, бесы вошли в свиней по слову Христа и бросились с крутизны в море, то благодаря этому поступку там человек остался свободный, исцеленный. Если там плюнул и помазал плюновением глаза слепому, то человек стал зрячим. А тут такая ситуация, думаешь, ну как это так, Иисус, зачем проклинать эту безобидную смоковницу, пусть бы себе росла. Но, братья и сестры, Господь вправе ожидать от нас плода. Если Он нас насадил в Своем саду, если Он дал нам благословение, и я не понимал, думаю, ну как же, написано же четко, что еще не время собирания плодов. Это, братья и сестры, значит, что не то, что Иисус пришел зимой, искать на смоковнице плода. Иисус пришел в то время, когда плоды должны были быть, и не время собирания плода. Это значит, что плоды есть, но их еще не успели собрать. То есть посевная, нашим белорусским языком говоря, посевная еще не началась, но плоды уже есть. И особенности смоковницы – инжира, как он называется, этот плод, в том, что зависть плода, она появляется быстрее, чем появляется листва. Поэтому, когда Иисус видел листву, он надеялся и рассчитывал на то, что когда он придет, он увидит там какой-то плод. Но когда он пришел, он увидел только одна листва, красивая, может быть, она, знаете, шелестела красиво, но за этим шелестом ничего не было. Другая притча, очень интересная, которая записана в Луки, 13 глава. Луки, 13 глава, с 6 стиха. Луки, 13 глава, 6 стиха и ниже. «И сказал сию притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Интересная история, братья и сестры, интересная притча, которую мы много раз слышали, и это притча о нас. Вы знаете, что смоковницы, они обычно росли при дороге, и они не нуждались в каком-то удобрении, не нуждались в навозе, не нуждались в том, чтобы окапывали то, что все, что дает земля, воду, минералы, всего этого хватало, чтобы плодоносить. И смотрите, как интересно, что самая ценная земля – которая была в Израиле, она всегда отдавалась под виноградники. Потому что виноград – это сок, это изюм, это вино, это важный и ценный продукт. Ну а смоква – это важно, но не так, как виноград. И представляете, какая милость, то, что хозяин нашел место для этой смоковницы в своем винограднике. Такую драгоценную землю, дорогостоящую, он отдал под эту смокву. И вот так и мы, братья и сестры, Бог явил к нам столько в жизни милостей. Он нашел нас, Он благословил нас, Он дал нам возможность, дал нам эту привилегию быть частью Его святого благословенного народа. Мы и мечтать об этом не могли. И вот хозяин приходит, один год приходит, ничего нет. Второй год приходит, ничего нет. Третий год приходит, ничего нет. Слушайте, обидно. Это такое дорогое место, это такая вообще благодать для тебя, и никакой нет отдачи. И хозяин, что говорит виноградника, что прообраз Бога нашего, Отца, он говорит, слушай, ее надо срубить. И видно вот заступничество Господа Иисуса Христа. Он говорит, не надо, давай ее окопаю, давай обложу навозом, я еще раз Говорю вам, что этого не делали со смоквами в Израиле. И Господь ходатайствует, Господь заступается, а может, в следующий год принесет. А может, еще будет какой-то с нее или с него результат. Ну, подожди, подожди, отец. Вот это сердце нашего Иисуса. И говорит такие слова. Если же не принесет в следующем году, тогда срубишь. Вот мы смотрим иногда в жизни, братья и сестры, что был человек, ходил в церковь, и листва была хорошая, и выглядел хорошо, и шуршал неплохо, и с виду картинка была очень прекрасная, но не было плода, не было изменений, не было пользы. Я хочу сказать, братья и сестры, это место, которое мы занимаем в церкви, оно очень дорогое. На нашем месте мечтали бы быть тысячи и миллионы людей, быть спасенными, омытыми, быть свободными от блуда, от пьянства, от наркомании, быть свободными от тюрьмы и от всяких зависимостей. Но они не могут. Это место, по милости Божьей, досталось нам. И как обидно, когда мы занимаем это дорогое место и не приносим для Бога никакого плода. И вы знаете, вот смотришь, человек был и не стало его. Смотришь, что он не меняется, не преображается. И мы думаем, первая мысль, ну что с ним произошло? Может, приткнулся, может, кто-то его обидел, кто-то приткнул. А мы никогда не думали о том. А может быть, Господь, давая человеку много раз шанс, и видя, что жизнь бесплодная, что человек не меняется, не преображается, просто садовник, он освободил это место для другого человека. Поэтому, братья и сестры, давайте ценить Божьим садом, давайте ценить Божьим виноградником. Нас тем более Писание называет, что мы дикая лоза, мы привитая, мы должны быть, мы удостоились большой чести быть частью Божьего народа. Давайте этим ценить. Итак, какого же плода ждет от нас Господь? И мы читаем Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Смотрите, вот эти вот дары, они делятся на нескольких категорий. Во-первых, здесь мы видим черты характера. Благость, да, мы видим радость, это все относится к характеру. Мы видим дары, которые относятся к вере, которые вера, да, мы видим дары, которые относятся к служению. Это милосердие. Вот представляете, Господь столько в нас вложил, и Он ждет, что в нас появится какой-то хороший плод. Знаете, как переводится слово «благость»? Ну, то есть простым языком. Это доброта. У Бога есть такая черта, написано, что Бог благ и к неблагодарным людям, и к злым. А мы, когда в нашей жизни нет этого плода, нет этой благости, нет этой доброты, мы бываем обидчивыми. Мы бываем злопамятными. Знаете, вроде христианин, его вот там укольнули чем-то, обидели, где-то какой-то ненужный сучок рубанули, он вроде бы улыбается, но затаил обиду внутри себя. Уже нет этой благости, и, как говорят, знаете, в удобный момент обязательно пришлет какую-то ответочку. Ему говорят, знаете, как в шутку, ты, говорит, злопамятный человек, а он говорит, нет, я не злопамятный. Я просто злой, и у меня очень хорошая память. Поэтому Господь хочет, чтобы вот эти все дары, перечисленные, вернее, плоды, они были в нашей жизни. Чтобы этот плод не просто был, появился и исчез, но чтобы он пребывал, чтобы он развивался. Чтобы этот плод не просто был, знаете, как засохшее яблоко летошнее зимой. Вот висит только что название одно. Но оно не живое, толку от него никакого нет. И Писание говорит, почему узнают, что мы христиане? Узнают, говорит, по плодам. И люди всегда спорят, что же важнее, дар или плод? Ну, наверное, дар. какое-то важное служение, дары, о которых мы читаем в Библии. Наверное, это какая-то особая заслуга, что Бог дал мне этот дар. Но Писание говорит, что дары и призвания, они непреложны. Бог дает им по благодати. Если ты будешь дерзать и просить, то Господь по своей милости даст тебе их. Но насколько важно и гораздо важнее иметь плод в своем сердце. Для того, чтобы этот дар, он пришел на плодородную, на хорошую почву. А вот скажите, пожалуйста, если Господь хочет тебя использовать и дал тебе какой-то дар, допустим, раздаватель ли, раздавай с усердием. А если ты злой человек? А если в тебе нет этой доброты, нет этого плода милосердия, плода благости, то какой из тебя будет раздаватель с усердием? Да люди будут просто бояться и пугаться тебя и меня. Поэтому на первом месте это плод в нашей жизни. И знаете, если мы с неизмененным характером, без вот этих вот плодов, о которых мы читали, то наш характер, как один человек сказал, он может быть кладбищем для того дара, который даст Господь. Мы его просто угробим, мы не будем его развивать. Поэтому, заканчивая свое слово, я хотел бы вас призвать к тому, чтобы мы были, знаете, как Писание говорит, тем деревом, которое посажено у потоков вод, чтобы мы, братья и сестры, заботились и наблюдали за своими корнями, за своим стволом, за своими плодами, чтобы мы, как дерево, приносили добрые плоды. Написано, что не может дерево худое приносить плоды добрые. Дерево должно быть добрым. Поэтому давайте еще раз, еще сегодня, знаете, может быть, кому-то Господь уже и 2 года назад приходил, и в этом году приходил и ищет плода. И разные ситуации, в которых мы оказываемся, о чем Давид проповедовал в первой проповеди, они показывают, а какой я, а какой у меня плод, он возрастает или не возрастает. И то, что ты сегодня часть церкви, может, это как для той смоковницы, это Бог еще на 1 год продлевает для тебя свою милость и ждет, что когда ты станешь полезным для Господа, когда ты станешь меняться, когда ты станешь преображаться и приносить для Господа плоды. Поэтому давайте вместе помолимся об этом Господу. Господь, мы благодарны Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Боже, за эту великую привилегию, которую Ты нам дал. Быть и называться Твоими детьми. Мы славим Тебя, Господь. Мы не заслужили этой великой чести быть Твоими детьми, Господь. Мы знаем цену каждой сам себе. Мы знаем, кто мы были до Тебя. И к чему бы мы пришли, если бы не было Тебя. Кого-то бы из нас не было в живых. Кто-то бы был мертвый уже и лежал давным-давно на кладбище. Но Ты, Господь, для нас выделил место в Своем винограднике. В этой церкви, в Гефсимании или в каких-то других поместных церквях. Прости, Господь, что мы этого не ценим, не дорожим. Другие люди, они мечтали бы об этом, но не имеют такой возможности. Поэтому просим Тебя еще сегодня. Ты обрезай, Господь, все сухое, все ненужное, Господь. Отрубай все неславящее, что, может быть, повырастали какие-то кривые ветки, которые не славят Тебя. Может быть, что-то ненужное появилось и приросло в нашей жизни. Обруби, Господь, Ты как добрый садовник. Мы даем Тебе право, Боже мой. Если в нашей жизни есть эти негодные люди, удали во имя Иисуса Христа таковых. Открой нам глаза, дай нам увидеть и понять, кто нам друг, который от Тебя, Господь. И кто в нашей жизни тот, которого не Ты, но дьявол прислал в нашу жизнь, чтобы разрушить, уничтожить нашу корневую систему. Поэтому благослови, Господь, нашу церковь, каждого члена, каждого брата и сестру, который смотрит это служение. Пусть и первая, и вторая проповедь глубоко проникнут в его сердце и принесут обильный плод. Мы хотим принести много плода. Мы хотим, Господь, чтобы Ты в конце нашей жизни сказал: «Добрый и верный раб». Поэтому мы Тебе даем полное право, Господи, приходить в нашей жизни, и пусть нам будет не нравиться, неприятно, иногда больно, но прошу Тебя, Господи, обрубай все неславящее. Господи, если где-то нужно этого навоза, этих неприятностей, и по-другому мы не понимаем, и по-другому не получается нас где-то смирить, вразумить, то мы соглашаемся, потому что Ты добрый советник, Ты добрый садовник, Господь. Нас никто не окопает, и никто не позаботится так, как Ты о нас позаботишься. Поэтому благословляем имя Твое. Благодарим за церковь, за Гефсиманию, благодарим за народ Твой. Помоги нам быть дружными, мирными, чтобы, выйдя из этой ситуации, мы не озлобились, не ожесточились, Господь, но с радостью пришли в это собрание, видя друг друга, прославляя имя Твое Святое, были в единстве. А Тебе и только Тебе, Господь, мы воздаем славу и хвалу нашему чудному Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.